Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Сегодня Церковь вновь напоминает нам притчу Христову о винограднике. Самую печальную притчу, самую горькую, рисующую нам жестокую правду о человеческом роде. Притча о том, как Господь стучится к людям, ждет, что люди отзовутся, приходит к ним, посылает своих вестников и посланников, но люди не желают их принять, не желают слушать, восстают на них, вплоть до того, что восстают на самого Сына, посланного с неба. А ведь Господин из этой притчи, Он ведь не просто шел, посылал людей для того, чтобы прийти в этот виноградник. Он ждал плодов, Он ждал того, что работники, которые трудились на винограднике, то они принесут Ему плоды какие-то. И вот вместо того, чтобы дать Ему эти плоды, потому что они не владели этой землей, ни земля, ни виноградник им не принадлежали, они работали и какую-то часть должны были отдавать владельцу, господину, хозяину. Вот если мы с вами задумаемся, то сразу поймем, что действительно мы не владеем тем, что у нас есть. Все нам дано, и сама жизнь нам дана. Мы ее сейчас имеем, а завтра можем ее потерять, лишиться жизни. И само здоровье нам дано, мы сегодня имеем его, завтра можем потерять. И многое, что у нас есть, нам не принадлежит, а является даром, который мы можем утратить. И поскольку это дар Божий, то мы должны его умножать и что-то возвратить тому, кто нам это дал. И вот печальная картина. Приходят слуги, их избивают, их прогоняют вместо благодарности и долга, который работники должны были отдать своему господину. Алчность, ленность, жестокость. И это относится не только к древним временам, а это относится ко всякому времени. Когда мы читаем о жизни служителей Божьих, будь то в Ветхом Завете пророков, будь то в Новом Завете апостолов, святителей, подвижников, многие из них действительно были посланы пробудить людей, напомнить им о небе, сказать им, доколе вы будете спать в своей жизни, коснеть, уходя бесплодно, сколько времени будет Господь ждать от вас плодов. И вот эти люди, которые пробуждали в нас совесть, они всегда встречали самое большое ожесточение. История святых Церкви, как бы продолжает евангельскую историю о Господе, который был отвергнут. Если мы вспомним о великих подвижниках, они были гонимы и презираемы. Такие, как митрополит Филипп Московский, который умер от рук царского палача, только за то, что он в царе пробуждал совесть и обличал его в глазах. Иоанн Златоуст был низложен собором же духовенства по приказу императора, только потому, что он обличал богатых христиан и требовал от них, чтобы они делились с бедняками, которые наполняли столицу. Так бывало в с очень многими подвижниками. И преподобный Серафим, Саровский чудотворец, был на дурном счету у начальства. И многие считали его мечтателем и странным человеком. И многие люди его осуждали. И терпел он всевозможные утеснения. Так было до самых поздних дней. Один из последних праведников, которые мы знаем, царь Варсонофий Оптинский, прославленный в начале нашего века, умерший в 1912 году. Такое было на него воздвигнуто гонение властями церковными и гражданскими, что они заставили его покинуть монастырь, заставили его уже глубокого старца скитаться в чужих местах, только потому, что он не делал так, как все, а старался Слово Божие открыто, ясно возвещать. У людей это вызывало зависть, смущение, недовольство, как будто какими-то новшествами. И он горько кончил свою жизнь. Так вот, эти люди все были нам посыланием. И сам Господь во главе стоит мучеников, изгнанников, отверженных и непринятых на этой земле. Он сам был отверженным, непринятым, непонятым мучеником. Но это касается не только церковных времен прошлого и настоящего. Это касается каждого из нас, нашей души. Потому что не только ко всему роду человеческому, не только к своей церкви Господь обращается и посылает пробудителей совести, но и каждому из нас Он постоянно стучится и просится. Он постоянно говорит каждому из нас: проснись, пробудись, доколе ты будешь жить, как в полусне, доколе ты будешь погрязать в грехе, как в болоте. И вот трудности обстоятельств нашей жизни. Или наоборот, какие-то особенные, благодатные, благословенные минуты, которые нас посещают во время молитвы или в храме. Какие-то особые просветления, они все означают, что Господь зовет нас, что Он хочет, чтобы мы принесли Ему свои плоды, свое сердце. И вот как горько бывает Ему, когда мы с вами этих знаков не принимаем, когда один за другим эти знаки Божии к нам приходят бесполезно, и мы поступаем в точности, как те жестокие и нерадивые рабы. Бог зовет, Он требует, а мы стоим к Нему спиной. Вот о чем эта притча. Если мы сейчас хотим, чтобы не оказались мы в положении вот этих нерадивых рабов, которые были отвергнуты, злых злепо убит, говорится притча. Если мы это хотим, давайте, уходя из храма, подумаем, как нас видит Господь, что Он как бы думает о нас, что Он думает о нашей молитве. Видит ли Он, что мы часто стремимся беседовать с Ним? Или наоборот, мы смотрим на это как на тяжелую обузу, которая нам дана просто по привычке. Что-то такое утром прочесть быстренько, вечером пробормотать на сон грядущий и потом больше не возвращаться. Что Господь думает о том, как мы с вами растем духовно. Вот Он, Ему видно наше сердце, И он знает, какие мы были год назад, 10 лет назад. Видит ли он, что мы исправились в чем-то, что мы изменились, что мы сделали несколько шагов к нему навстречу, пускай маленьких и робких. Видит ли он наши труды, наши дела. Он знает наше сердце по отношению к людям, с которыми мы живем. Что он видит сейчас, если бы он вот сейчас заглянул в сердце каждого из нас? Подумаем об этом. И пусть это будет для нас суровым напоминанием. Ведь мы перед людьми можем казаться лучше, чем мы есть. Можем ходить в маске, можем изображать себя все, что угодно. Но Господь видит наше сердце до дна. И вот какой Он суд произнесет нашему сердцу сегодня? Когда мы подходили к исповеди и к святой чаше, мы тем самым как бы свидетельствовали о своем желании прийти к Нему. И вот Его свет нас пронизал насквозь. И постараемся мы почувствовать, как этот свет освещает все темные закоулки нашей души. Постараемся сказать себе: нет, мы не хотим быть теми нерадивыми рабами. Ты, Господи, посылаешь мне свои знаки, и я постараюсь слушать их, я постараюсь внимать им и постараюсь свою короткую жизнь переделать, сделать ее достойной Твоего зова, Твоей святости, Твоей любви. И тогда, если Ты придешь ко мне, когда жизнь моя будет взвешена в весах, когда придет время сбора этого винограда, виноградники, и Ты скажешь мне: мало Ты сделал, не сделал, но вот есть малый труд Твой, и этот малый труд по Твоей немощи я приемлю с любовью, потому что все, что Ты делаешь для меня, Ты сделал в стремлении своего сердца. Но куда печальнее будет, если окажется у нас ничего нет, все пусто, все бесплодно. Тогда конец нашего пути будет такой же печальный, как конец этой притчи. Сколько раз бывало, что люди, которые себя воображали имеющими благодать и духовные богатства, оказывались отвергнутыми. Да не будет с нами этого, потому что Слово Господне есть не только Слово утешения, не только Слово ободрения и любви, но также и слово предостережения, чтобы оградить нас всех от зла и от погибели вечной. Аминь.